Он объясняет нам одно из условий, которое должен принять на себя человек для того, чтобы быть достойным выйти из Египта, что то, что происходит с ним, он принимает как необходимое для того, чтобы существовать. Что значит «принимает»? Мы не говорим о том, что он стал менее чувствительным, защищенным, как в нашем мире, советуется с консультантами, понимает, знает, принимает успокоительные. Что значит, что он видит и себя, когда он ошибся в любой вещи, что был неправ в прошлом, что вся его жизнь ничего не стоит, но он должен пройти исправления такие, когда он видит, что то, что он раскрыл в себе, что нет у него ничего хорошего. Это свет раскрыл в нем. Как Бааль Сулам говорит в послании своем, что если раскроются грешники, то они были в тебе с самого начала. Но к этому привела так называемая святость дня, что это раскрылось тебе, и тогда ты понимаешь, что это происходит. Но так было с самого начала, не то чтобы это было твоим, но все это приходит со стороны творения. Не то чтобы тебе от этого будет легче. Легко не будет, поскольку это знак тебе показывает, что если будет исправление, ты почувствуешь вместо этого понимание, что это именно является кли. А пока что ты чувствуешь только страдания. И страдания на твой счет. Почему я такой? Почему я привел к этому? И так далее, и так далее. То есть пока еще отсутствует достаточная связь с корнем, для того, чтобы увидеть, что все эти вещи приходят только оттуда и приходят для того, чтобы ты исправил их. И результат этого, как ты будешь знать, что это так, когда ты начнешь работать с ними в таком виде, когда и страдания, и сила раскрывающегося зла остается, а над ним как раз есть работа по отдаче и большая радость. Поэтому есть кровь Песаха, есть кровь обрезания. Когда человек приходит к состоянию, что пока он не согласен сердцем и душой со всем творением, начиная со всего зла, которое будет, и всего добра, которое раскроется, и благословляет за них в равной степени, клини исправляется до окончательного своего вида. Вот и все. Что?
Почему это называется согласие, а не понимание?
Согласием это называется, потому что раньше есть сопротивление, противостояние. Каким словом он там пользуется? Я уже не помню. Когда встает против этого. Не согласен с управлением. Нет, это не здесь. когда он встает против управления, не согласен с ним, когда кли еще не исправлено, он не видит в свете весь корень и следствие, и результат, причину и следствие, конечно же, он не может согласиться. И в той мере, в которой раскрывается ему вся система, раскрывается прежде всего во тьме, во зле, в дисгармонии, в несогласии его с Творцом, с самим собой, со всем, во всех трех линиях. И он, конечно же, находится во внутреннем раздвоении. Человек всегда таким образом чувствует противоположные свойства, линии, которые пока что выстраивается с помощью этого, пока все не приходит к правильному сочетанию. Все исправленное кли ничего не теряет. И все зло, которое ты почувствовал, и большой стыд, и огромные наслаждения, разочарование, успех, все это связывается вместе, поддерживает одно другое, человек это в конечном счете относит к Творцу, когда благодаря тому, что он привел его ко всем этим ощущениям, именно в таком четком порядке, человек получает сознание, приобретает сознание, и это сознание называется человек, Адам. И насколько мы не были умными, взрослыми и знали, что надо это пройти, что нет выбора, и что с помощью этого мы удостаиваемся сближения с корнем, доставления наслаждения Творцу, что мы согласны с тем процессом, которым Он ведет нас, и что мы это делаем против нашего желания. И с болью, но когда мы поднимаем и на что мы поднимаемся над болью для того, чтобы познать Его величие, для того, чтобы возблагодарить, мы тем самым доставляем Ему наслаждение. Свет выстраивает все наше понимание, согласие, но вначале, конечно, это наоборот. Да.
Тимбур из Стамбула спрашивает, должны ли мы молиться о том, чтобы не хотеть ничего? Если да, то как к этому состоянию приходят?
Молиться, чтобы не хотеть ничего, это не является целью творения. И этого не может быть также и со стороны человека. Потому что он представляет собой желание получать. И то, что мы приходим к желанию отдавать, хафец хесед, когда человек не желает ничего, это он не желает ничего для себя, но хочет отдавать. Иначе, что называется, когда он не желает, он не существует, поскольку кроме желания нет ничего. И поэтому молиться не желать, это означает просто вычеркнуть меня из всего творения. И это самое плохое, что только может быть, когда я не согласен с творением. И кроме того, пусть он в точности выяснит, о чем он молится. Я не хочу ничего, это значит, что я не желаю страдать. Если он углубится в это, он поймет, что это именно так. Но поскольку он хочет оправдать себя, он хочет сказать, что он отказывается от всего. Он отказывается от страданий. Да.
Из Холона, из Ганей Тиква, он спрашивает о гневе и обиде. Кто здесь обижается и о чем тут говорится?
Нам еще рано об этом говорить. Вопросов нет? Хорошо, все праведники. Да.
Когда человек благословляет, это после того, как он понял, что-то плохое случилось, он за это благословляет, потом понял, что это было ему во благо. Или просто он говорит, все хорошо, так и должно быть. Я тут не очень понимаю. Когда человек приходит к этому благословению,
если я возьму ребенка и накажу его, побью его, он может благословлять меня? Он скажет, хороший папа обнимет меня из любви.
Видимо, нет.
Видимо, нет. А когда это может произойти? Как же ты говоришь, что я получаю удары, я благословляю Творца? Как? Я беру пример, показывая на детях, потому что это так и есть. Ты можешь заблуждаться и путать других, они сами запутаны, ты их путаешь. Но дети — это природа. Такого не может быть, чтобы ты чувствовал страдание и благословлял. Само ощущение страдания — без того, чтобы ты что-то говорил, само ощущение страдания — это признак того, что ты проклинаешь. Хотя, может быть, ты не знаешь о Творце, не помнишь о Нем, не относишь этого к Нему, но все-таки это доходит до Него. Он находится в твоем сердце. То, что чувствует твое сердце, он чувствует. Он принимает тебя, как ты чувствуешь сердце. До того, как это тебе доходит до разума, и ты становишься умным. Поэтому твои умствования не для него, да? Ну, а что же сейчас делать? Выстроить свое сердце. Свойства сердца таким образом, что то, что приходит к ним напрямую, будет приниматься в самом правильном виде. То есть нет выбора, а только чтобы сердце работало как Творец, то есть прийти к слиянию. А разум здесь должен работать тогда в противоположном виде, то есть помогать, чтобы это произошло, а не умничать и давать тебе все возможные оправдания, что ты все в порядке, это так и так.
Это значит, страдания, которые я чувствую, сами являются признаком моего исправления. Это имеется в виду.
Страдание, которое ты чувствуешь, это признак отсутствия исправления. Правильно. И тогда, вследствие этого, ты должен сделать вывод, что мне надо делать. Страдать, это называется, что глупец сидит, сложа руки и поедает себя. Я страдаю, сожалею об этом. И я просто собираюсь сделать посты, еще что-нибудь. Может быть, я буду молиться 20 часов, еще что-нибудь сделаю, да? И это очковтирательство. Но что на самом деле может привести меня к тому, чтобы не чувствовать страдания, поскольку Творец добрый, несущий добро. Но все ощущение страдания — это вследствие испорченности келим. Как я прихожу к состоянию, когда я чувствую только хорошо, доброго, наполняющего мир, без всяких расчетов, оправданий разумом, но просто сразу же сердце находится во всем благе. Для этого дан разум, а не для всевозможных умствований. Понятно? И поэтому плакать и благодарить такого быть не может. Это просто ханжество как-то.
Джерми из Чикаго спрашивает, так что же делать с ощущением страданий и боли?
Он должен относиться к этому как к демонстрации того, что твои эти килим не исправлены, и поэтому ты чувствуешь в них страдания и терпишь. А иначе как ты можешь чувствовать страдания, скажи мне? Творение — это желание наслаждаться. Желание наслаждаться находится в бесконечности, и от мира бесконечности скрыто во всевозможных скрытиях, в желании получать как отсутствующее. И тогда ты вместо света чувствуешь тьму. Это твое ощущение, не потому что свет не находится. Отмени скрывающие преграды, и ты почувствуешь свет. И какова должна быть реакция на то, что ты чувствуешь страдания? Отменить эту преграду. Если ты будешь молиться о том, что ты хочешь чувствовать хорошо, для того, чтобы не проклинать Творца. Это хорошая молитва. Отлично, пожалуйста. Но не потому, что ты хочешь чувствовать хорошо, но потому что ты хочешь чувствовать хорошо, чтобы не проклинать Его. И тогда, где уверенность, что ты на самом деле молишься для того, чтобы не проклинать Его, а не для того, чтобы не чувствовать хорошо. Ты говоришь, я продолжаю, хочу чувствовать плохо, но только чтобы над этим я смог благодарить. Тогда ты получаешь экран, отключаясь от желания получать. Ну, ладно. Это вещи, которые мы должны ощутить. Статья Бо по Игненку на Очий Дом, 160-й пункт.
Мы, если хотим насладиться от свечения, которое называется Зор, должны быть в соответствии книги, установить с ней связь, как один человек с единым сердцем, и все вместе стараться устремляться к этому свойству, которое называется зор, свойство отдачи и любви. Должны включить всю реальность, от малой группы до всех групп всего человечества, мир, год, душа, все-все вместе. Это все как одно желание, и полностью мы в этом усилии, когда мы хотим из этого объединения действовать в отдаче Творцу, приходим к слиянию с Ним. Пожалуйста.
Скажите всей общине, почему в 10-й день месяца, это время, когда 50-й год Бина светит луне Малхут, как сказано, в юбилее 50-й год, в 10-й день этого 7-го месяца, день искупления. А день искупления — это свечение Бины. Таким образом, свечение Бины в Малхут, а в 10-й день месяца. Пусть возьмут себе каждый по ягненку на Очий Дом, потому что в то время должны привлечь его. Как мы знаем, когда был взят ягненок, разбился нижний кетер, за которой держатся все остальные нижние кетеры клипы. И это разъяснил Моше, сказав, «Вы видите и возьмите себе мелкий скот». И это, как сказано, мелкий скот, рабыни, рабы и рабыни, то есть нижние кетеры клипот. И мелкий скот включает все их, и египтяне сделали их божеством. Сказал Творец: «Вы совершите действие внизу, выведите и возьмите мелкий скот, а я разобью силу их наверху. Как сделаете вы, чтобы сжечь его в огне, о чем сказано, лишь жареным на огне, так и я наверху проведу его через огонь, через реку Динур, через огненную реку. Почему выводится в 10-й день месяца, а забивается в 14-й день? Что касается ягненка, являющегося египетским божеством, был скован Израиль под его игом 400 лет. И хотя не были порабощены ими 400 лет, все равно, поскольку были готовы оставаться прикованными к ним 400 лет, если бы Творец не перенес окончание срока, считается, словно были порабощены ими все 400 лет. Поэтому выдерживают огненка 4 дня, связанным властью Израиля, а затем пусть зарежет его все общество Израиля в сумерки. Почему его режут в сумерки? Поскольку это в тот час, когда нависает суд, в час, когда передается весть о египетском изгнании через Авраама, о чем сказано: «Был заход солнца, и крепкий сон напал на Авраама, и вот ужас, тьма большая, нападает на него». Ужас — это один кетер клипы, тьма — другой кетер. Большая, то есть она больше всех кетеров. И хотя мы разъяснили эти слова, они относятся и к остальным порабощениям Израиля. Ужас — это Вавилон, тьма — это Мадай, дословно Мидия, большая — это Греция. И все они уже были. Они указывают на три кетера клипы, а также на изгнание. Подобно тому, как было сказано о ягненке, когда сказал Творец: «Вы сделайте дело внизу, а я разобью их силу наверху». Так и тут, совершенно сотруя память об Амалеке, вы сделаете внизу, а я сделаю наверху. Не вышли Израиль из Египта, пока не было сокрушено господство всех управителей их наверху. И вышли Израиль из их владения, и пришли к владению высшей святости в Творце, и привязались к Нему, как сказано: «Ибо Мне сыны Израиля рабы, Мои рабы они». Что значит «Мои рабы они»? Они те, кого Я вывел из земли египетской. То есть Я вывел их из чужого владения и привел их в свое владение.
Вопросы? Да.
Альмир из Бразилии спрашивает: «Все мы вместе сидим и хотим того же самого. Почему мы не можем прийти к этому? Мы что, просим неправильно? У нас недостаточно хисарон?»
Смотри, даже в желании получать, когда мы идем только на увеличивание его, чтобы больше в него получить, работаем внутри желания получать, увеличить его как можно больше, почувствовать в нем как можно больше частей, систем для анализа и синтеза, которые я произвожу в нем для того, чтобы проанализировать и собрать. В моем разуме, когда я его выстраиваю из того, что нахожусь разобщен и обобщен из очень многих частей, в сравнении между ними и так далее, из этого строится разум. Сколько у меня берет времени выучиться, и что мы вообще понимаем в той реальности, в которой мы находимся? Ну, что мы понимаем в этом мире? Ничего. Что через миг произойдет, не знаю. Самые разные явления. Мы только самую тонкую пленку реальности изучаем. Мы не чувствуем, насколько реальность — это нечто, не знаю, как сказать, как мурашек, который ползет по какому-то месту на земном шаре, он думает, что он всю Вселенную может проглотить. Это от недостатка знаний, от недостатка ощущений. Понятно, что мы вот так... Но мы вот так думаем, что мы великие, мы понимаем, мы чувствуем, нам все это полагается. Это хорошо, потому что потенциал, возможность, в потенциале мы так и находимся. Но вместе с этим, для того, чтобы тебе прийти в будущем ко всему этому, но пока немножко должно быть соотношение правильное, где ты и где вся, где все эти вещи. Почему к нам не приходит? К нам не приходит, потому что мы не можем раскрыть наших килим, поэтому не приходит. Что должно прийти? Должно прийти исправление. Ничего кроме этого. В момент, когда в тебе что-то раскрывается, ты обнаруживаешь, где ты находишься. Ты находишься в океане добра. Раскрой кли получения, ты почувствуешь, раскрой клетки в разуме, ты поймешь. Свет находится в абсолютном покое. Все в покое, кроме твоего развития. Ускорь свое развитие, и все. А что ты, глупец, сидит, сложа руки и грызет себя, так называется. Почему ты сложил руки? Ты должен раскрыть себя, а не то, чтобы... Что должно еще раскрыться? Сердце должно раскрыться. Я очень скоро приеду в Бразилию, и я раскрою тебя. Да?
Алексей из виртуальной группы в Восточной Европе спрашивает, как прийти от молитвы о себе к молитве обо всех.
Ничто не происходит в нас, иначе как под воздействием света, возвращающего к источнику. Если он говорит, как что-то сделать, как произвести какое-то изменение, только под воздействием света. Как я вызываю воздействие света? Тем, что я буду ему больше соответствовать. Как я могу быть уверен, что моим действием я сделаю себя соответствующим, произведу какое-то устремление, какое-то старание быть подобным свету? Для этого нам дали группу, объединение, учебу, все средства. И все, других нету. Но их надо собрать, пользоваться ими. Тогда, может быть, уверен, я приложил усилия и нашел. Но нашел это от меня не зависит. Это удача свыше. Мы в молитве очень высокой, называется «Алель», мы возвышаем. Мы говорим так. Творец, пожалуйста, дай нам избавление. Творец, пожалуйста, спаси нас. Мы молимся об удаче. Что это? Я что, играю в покер, в карты? Причем тут удача, везение? Я что, в казино и перед этим я молюсь, дай мне удачу. Что за какой удаче здесь говорится? Человек, который знает, что он не понимает все эти причинности, когда он должен выполнить просьбу. Так он не знает и просит: «Восполни мне, восполни, а потом я верну тебе». Я, конечно, не знаю, не понимаю, не чувствую, я запутан. В чем удача? В чем я хочу успеха? В том, чтобы избавление. Дай мне избавление. И чтобы прийти к избавлению, все-таки нужна удача. Все? Продолжаем.
Статья «Закваска и квасное». В первый день устраните закваску из домов ваших, ибо всякий, кто ест квасное, это закваска, и это квасное является одной ступенью, и все не одно целое. Чужое владение — это управители, назначенные над остальными народами, и мы называем их «злое начало», «чужое владение», «чужой бог», «другие боги». Также и здесь закваска, квасное и квашеное — все это одно целое. Сказал Творец: «Все эти годы вы оставались в чужом владении и работали на другой народ. Отныне и далее вы свободны, но в первый день устраните закваску из домов ваших. Ничего квасного не ешьте, и не покажется у тебя квашенное. В таком случае и во все дни года нельзя есть квасное. Почему только в эти 7 дней? Как сказано, 7 дней закваска не должна находиться в домах ваших». Все время, когда человек должен показывать себя свободным, нужно не есть квашеного. А все время, когда он не обязан, не нужен ему запрет на квасное. Это напоминает царя, который произвел одного человека в министры. Все эти дни, на время которых он поднялся на этот уровень, человек был рад и носил одежды почет. Потом это стало ему ненужным. На другой год. Помня о тех днях, когда возвысился до этой чести, он облачился в те же одеяния. И так каждый год. И также Израиль. Сказано: 7 дней закваска не должна находиться. Это дни радости. Дни, когда возвысились они до этой чести и вышли из-под чужого ига. И поэтому каждый год они соблюдают те дни, когда возвысились до этой чести и вышли из чужого владения, и вошли во владение святости. И поэтому сказано: 7 дней ешьте мацот.
Год — это означает целая ступень. Она потом повторяется в своих 10 сферот в следующем состоянии. И там есть в течение этого года, внутри этой ступени, которую мы приобретаем, мы работаем с ней, включаемся туда, укрепляемся в ней, буквально она становится нашей внутренней структурой строения ступени. Наше желание постепенно входит, углубляется в ступени, начинает быть в этой системе, в этих мыслях, в этих желаниях, в этих сочетаниях внутренних, как на ступени. И мы вот так проходим год, как говорится, 10 сферот. в том, чтобы включиться в эту ступень, есть период, когда тебе запрещено работать с твоим желанием получать, а надо быть над ним. Ты выходишь из желания получать, как сказано, этот месяц будет у вас главой, рожь всех месяцев, это начало ступени. Ты находишься в запрете на хамец, на квашеное, квасное, на... А потом нет, потом ты поднимаешься над этим запретом и даже пользуешься этим желанием получать, но уже ради отдачи. Ты от него уже отрываешься, от желания получать, с которым ты связан ради получения, на твоей частной ступени 7 дней, а затем ты уже уверен, что им пользуешься, ты как бы властвуешь над желанием получать своим и продолжаешь. Это как царь, который облачает свои наряды царские. То есть он на царствование вступил, а потом ему это уже не нужно. У него это уже все есть. Вот так оно и у нас. А все прочие праздники и исправления, в которые мы включаемся на этой ступени, которая называется год, они все на основе Песаха. Поэтому мы говорим, помни о выходе из Египта. При всех исправлениях мы так говорим, помни о выходе из Египта.
У меня есть коробочка с монитором.
Нормально, но где здесь эта чувствительная поверхность, которая воспринимает эту картину? Что она есть? Желание, да?
Желание.
За желанием ты должен чувствовать, что ты чувствуешь в этом желании.
Это до того?
Нет, ну, после этого я чувствую. Что я чувствую? Либо я как младенец, тогда я не чувствую ничего. Либо я как взрослый человек, тогда я знаю, что я чувствую. Знаю причины этого, результаты, как мне к этому относиться и так далее и тому подобное. То есть, кроме ощущения, мне нужен еще и разум, чтобы расшифровать это чувство, отнести это к его причинам, к его источнику, корню, обернуть это... Да.
Это делает разум?
Да.
Но он это представляет кому-то? Кто является воспринимающим этот продукт?
Вместе чувство и разум я воспринимаю как мою реальность.
Кто такой я? Кто такой я?
Я это... Это точка, стоящая над... Этим чувством и разумом.
Это часть желания?
Нет. Нет. Это не точка в желании. И не точка в разуме. Это точка, например, даат. Она находится в нас изначально как источник того человека, Адама, который должен родиться, который состоит из чувства и разума. А зачем ты спрашиваешь? Зачем тебе путаться? Рановато еще? Это должно прийти из опыта.
И хорошо, второй вопрос. Есть стакан. Я его держу.
Я не думаю, что вам нужно углубляться в такие вещи.
Ну, я просто понять. Есть стакан. Когда я его перемещаю его, что меняется в реальности?
Ничего. Я не совсем понимаю. Вопрос... На каком уровне сознания ты говоришь? Если как младенец, то ты видишь, я двигаю стакан, сейчас он здесь, вижу. А кто двигает стакан? Я? Так знаешь, что это не я. Что я это в тебе, который двигающий тебе стакан. А потом еще более внутренне это самое. Ты можешь так тысячу раз углубляться все
глубже, к чему ты хочешь прийти. Мы говорим, что свет находится в абсолютном покое.
Да.
Так, когда я перемещаю его, это же не свет меняется. Правильно?
Несчастные твои студенты.
Да-да, правильно. Есть монитор из мира бесконечности, который через все миры.
Зачем это все? Мы в конечном счете хотим... Ой, как-то человек запутается еще на всю жизнь. Если он изначально будет привязан к таким...
Я это не собираюсь объяснять.
К таким путанице. Тебе это самому тоже не нужно. Объясни ему только одно, что восприятие — вещь относительная. И мы находимся в иллюзии, что действительно все существует в человеке. По-настоящему. То, что я сейчас говорю с тобой, со всеми, то, что я спорю с тобой сейчас, это все недостаток... Это все несовершенство восприятия, потому что на самом деле нет никого, кроме самого человека. Поэтому зачем мы это, собственно, берем? Только с одной потребностью. Я никогда не углубляюсь глубже. Нет такой заповеди. Нет заповеди путаться. Наоборот, ты их уводишь с прямого пути. Я им объясняю это только с одной целью, чтобы они поняли лучше, что нет никого, кроме него, и что все зависит от моих килим. Нет товарищей, нет группы, нет ничего. Все едино. Только к двум этим вещам, нет никого, кроме него, и все едино. Только к этим двум вещам я обсуждаю восприятие реальности. Только к тому, чтобы... Только для того, чтобы к этому прийти. Кроме этого, это невозможно и не нужно. Пока мы фактически этого не раскроем, мы этого все равно не поймем разумом. У тебя может быть еще какие-то иллюзии, что ты своим разумом можешь что-то воспринимать из измерений, которые вообще в твоем желании находятся. Так и твой разум к этому тоже не пригоден. Я давал пример животных, которые чувствуют только два измерения. Длину и ширину, они не чувствуют высоты. Как ты им что-то можешь объяснить? Мы сейчас находимся в абсолютно неограниченном пространстве. Но мы чувствуем его в трех осях. Ну и что, что тут нет ограничения измерений, и на других осях существуют какие-то другие существа и явления? Я их что, воспринимаю, чувствую? Они не в моем ощущении. Они находятся в том же пространстве, что и я, но где то пространство, где та плоскость? Она не находится в моем восприятии, в моем чувстве. Поэтому не надо. Нам это нужно только в нуждах нашей практики. Прийти к раскрытию глаз. И тогда они будут знать. Только в практических целях, только тот отрезочек, который нужен, преподаем, и все. Это все направлено на то, что нет никого, кроме него, и то, что все должны объединиться. И тогда восприятие реальности будет более правильным. Все. Методика должна быть очень четкой. Где есть у меня такая уверенность? В особенности, когда мы здесь видим, что в любом свойстве у тебя есть желание отдачи ради отдачи, которое ты можешь исправить, получить ради отдачи только в малхут, который поднимается в есод, малхут, который опускается назад, это невозможно. Там лево эвен. Как мы можем быть уверены в том, что во всем этом тонком состоянии, исправляя себя, мы можем быть уверены, что мы не ошибемся во время получения света, когда приходит наслаждение. Приходит наслаждение от получения ради отдачи, и приходит наслаждение от самой отдачи. В отдаче очень много наслаждения. Раскрывается Творец. Тому, кто в отдаче открывается Творец, хозяин. Вдруг такая гордость, такая слава и почесть. Как мы можем быть уверены в том, что мы идем именно на действие по отдаче, и что это не закончится разбиением? Где здесь? Это то, что он говорит, это то, что нужно сделать с помощью такой системы. Не системы, а такими действиями, которые упорядочены таким образом, что они называются все именем Моше. То есть Моше – это определенное отношение к определенной общности моей природы. Я, используя эту форму, уже точно не ошибусь. Это некая форма. Нечего добавить к этому. Если я делаю точно то, что диктует мне эта форма, я не ошибусь. Это свойство, эта форма называется Моше. Да.
Есть вопросы из Чикаго, из Далласа по поводу того, как правильно организовать требования и мысли во время занятий, во время учебы.
Хорошо, если это сводится к единству. Нет ничего другого. Мы неспроста получили это общее правило «возлюби ближнего, как самого себя». Везде, в любом месте, в любом состоянии это должно быть в начале и в конце любого действия. Да и в середине любого действия, что бы ты ни делал, это должно быть к этому. Единство, после разбиения килима у тебя ничего кроме этого вообще нет. Так мне не так уж... Если я могу объединиться в нашем единстве, то я, в соответствии с тем, что написано здесь, я вхожу в единство, в его исправление, в его выяснение. Я осознаю, где здесь мои силы, где здесь его силы, как мне вызвать это единство с помощью состояния, когда Творец говорит, ставит передо мной какие-то условия игры. Что я должен собрать в этом конструкторе, в этом Лего? То есть есть здесь игра с его стороны, игра с моей стороны, когда мы вместе хотим прийти к успеху. Так что, так я к этому отношусь? Да.
Моше идет в начале стана или в конце стана?
Человек должен воспринимать это как... как компас, как посох, как очки. Если ты их снимаешь, ты не видишь ничего, и для тебя мира не существует. Если ты их надел, то эти очки, в них ты видишь мир. То есть они формируют твой мир. Они приводят его в порядок, а кроме этих очков только высший свет. А очки не просто, это не как у нас. Очки в духовном это... Они делят твой свет на сферот, парцуфим, разные свойства. И ты облачаешь на этот свет форму твоего, структуру твоего желания получать, и так ты продвигаешься.
Человек, который находится во всяких страданиях, ищет того, как можно выйти из них. Страдания могут быть материальными, физическими, духовными. Это все равно страдания, он испытывает их. Он если приходит к Торе, даже если приходит к Кабале, он находится в опасности, в очень большой опасности. Это может быть либо смертельным ядом, либо эликсиром жизни. Он приходит к средству, которое ему раскрывает змей. Либо змей сожрет его, либо змей поможет ему убежать от него, чтобы он возобладал им. Вы помните, как Бали Сулам говорит в своем письме, либо хватают змею за голову, либо хватают ее за хвост. Поэтому, когда мы учим, мы учимся, перед нами есть несколько опасностей. Прежде всего, мы можем попасть в такое состояние, как иерусалимские каббалисты, когда им важна вся эта философия в учении о десяти сферот, взор. И я помню, что у меня действительно была очень четкая такая тенденция, иногда потребность выяснять и упорядочить все эти термины, этих малахим и все их названия в этой схеме общей. Было такое желание очень сильное. И ты с помощью этого затем читаешь все, ты понимаешь, чувствуешь, то есть ты находишься, ты владеешь этими знаниями, вся карта перед тобой раскрыта, определения все четкие, все готовы. И с картой, и с определениями ты можешь брать любую книгу, какую хочешь. И тогда ты разбираешься в том, что ты читаешь. Это опасность номер один. Я бы сказал, это иерусалимские каббалисты. И это даже не ради понимания, а не ради самоучебы. Вот мы учимся, и все, больше ничего не нужно. А затем уже ради понимания. И даже ради исправления. Ради исправления у нас тоже есть большие опасности. Для чего мне нужна сила отдачи? Приблизиться к Творцу, слиться с Ним и так далее, и так далее. И вся вот эта дезориентация уводит человека в сторону, как он объясняет нам в письме, если не Исраэль, то Рай и Творец едины, то мы все время отдаляемся все больше и больше от цели. Поэтому здесь должно быть конец действия заложен в его начале, что весь мир, я ощущаю его как себя, приводящим его к слиянию с Творцом. И наша работа должна быть совершенной, когда мы хотим включить в себя все части творения, все элементы творения, все человечество. И тогда мы можем достичь истинного свойства отдачи, которое действительно ради отдачи, а здесь есть много очень разных нюансов, мы не знаем. Это соответствует всем десяти элементам святости, есть также 10 элементов клипот. Это очень многогранно. Все формы отдачи, все формы получения. Есть целая методика, есть своя философия. Это целый мир. Каждое свойство со стороны к душа и каждое свойство со стороны клипа, там есть источник всех верований, религий, всех путаниц. и оправданий, которые человек дает себе в своей жизни, во всему. И то, что актуально для нас, мы должны понять, что любовь к ближнему должна быть в Исраэль, Творец Тура, едины, что нет ближнего, а все вместе мы включены в высшую силу, включаемся в нее, и поэтому мы должны заниматься всем, включая распространение, включая того, чтобы включить самых отдаленных, самые отдаленные слои населения, и иначе будет нехватка кли, будет нехватка ради отдачи, когда ты производишь селекцию между одними и другими.